Пророчество – это что-то нерациональное.
И письменная Тора – это связь между нами и Всевышним. Также, так это понятие какое? Нерационального.
А как это соотносится с тем, что мы уже Великого Собрания уничтожили этот эгенцер?
Да, это с этим связано. Момент, когда люди, Анчек Нестагдуля, убили Ецера Рашеля Будазара,
да.
Для того, чтобы был баланс в мире, прекратилось пророчество. Может, пророчество, оно...
С разрушением первого храма.
То есть, может быть, я разберу, как это. Значит, у нас есть периоды в истории. И у нас первый... Сначала у нас есть период до дарования Торы, это до 2000-й. У нас даже есть... Можно рассмотреть исторически. Есть у нас 2448 год, это год дарования Торы. Да. Теоретически это у нас начинается очень теоретически с 1948 года. Это с момента рождения Авраама. Когда родился Авраам, тогда что уже начинается? Уже начинается это понятие того, что человечество через Авраама дойдет до веры Всевышнего. А до этого называется Тоу. Тоу это называется пустота. Теоретически вот этот Авраам считается, что с 1996 года, это когда Аврааму исполнилось 48 лет, тогда считается, что начинается вот период, видите, это ну совсем немножко до окончания первых 2000, поэтому первые 2000 называются в истории Тоу. Понимаете, что такое Тоу? Пустота. Люди, это людей не интересует. А с момента второй тысячи начинается интерес к духовности. И мы получаем Тору в середине этого периода. Вы замечаете, это примерно 2500. Плюс-минус.
В середине
третьего. В середине третьего, конечно. И вот это у нас продолжает вот этот период до 3448. Представляете, 4000, тысячу лет. И в этом тысячу лет.
В 1448 разрушение первого храма.
У нас разрушение первого храма это
3338.
Это период Вавилона. Потом у нас период Персии и Мидии. А вот этот год символически рассматривается год, когда начинается Греция. И тогда весь мир духовно абсолютно меняется. Значит, до этого года. Я могу... Но вы видите, что это достаточно близко.
Что есть? Разве не идет обратный отсчет?
Что да?
Разве не идет
обратно? Я иду по еврейскому календарю. Я не говорю до нашей эры, я говорю на нашем календаре. Просто я тут хочу поговорить тысячу лет, понимаете? Значит, потом у нас есть тысячу лет, в котором есть пророчество. Это пока строится первый храм. Первый храм строится... Извините, у меня уже нет места. Первый храм строится в 2928 году. 3038 разрушение. Это минус. Это плюс. Видите, он простоял 410 лет. Просто видите, можно. Потом есть 70 лет разрушения. Потом есть период перс. Просто если вы это сделаете все плюс, просто увидите, когда начинается греться. И вот в момент, вот, начиная с периода Авраама, у нас очень пророчество достаточно распространено. Всевышний говорит с Авраамом.
Да.
И говорит неоднократно с Авраамом. Потом, конечно, время дарования Торами, то, что мы учим, это было вообще откровение для всего еврейского народа. И мы тогда входим вот в период пророчества. Периоды, когда больше, периоды, когда меньше. И мы, значит, знаем, что есть Всевышний. Это просто без вопросов. И у нас есть возможность с ним связь. И за счет этого также все народы мира, у них есть язычество. Я объясню, что это. Язычество – это когда верят в то, что надо, и в то, что не надо. Понимаете, как это, значит, как будто вот эта иррациональность, вот эта духовность, она как будто людей полностью, как можно сказать, переполняет. Понимаете, как это, и они уже относятся к духовности, к тому, что не надо. И это вот это понятие того, как...
Переели.
Да.
Не-не, я понимаю.
И это у нас происходит до 3000...
Хава, но ведь первые поколения были так близки к Всевышнему. Как это может быть Тогу?
Так говорит устное предание, просто я
понимаю. Да,
я... Это был Адам, а после Адама мир очень быстро, как назвать, кроме единиц, очень быстро едет вниз. У нас есть сразу до и нож через три поколения. И у нас сейчас, в это время происходит несколько вещей. Просто я хочу это понимать, я не знаю, ли вам интересно так, я просто пробую это расписать, понимаете, как это немножко, как история такая, что, когда, как. Значит, когда мы строим второй храм, евреи говорят, у нас есть еще пророчество. У нас есть три последних пророка. Это Хагай, Сахарья, Малахи. И евреи полностью помнят, как вот эта вот страсть к чему-то духовному, оно просто всех обволакивает. И евреи тогда, когда строят второй храм, они говорят, Всевышний, эта страсть такая ужасная, мы не выдержим. Еще раз будет инопоклонство.
Всевышний, помоги нас, спаси. Мы не можем строить второй храм, когда есть эта страсть к идолопоклонству. Страсть – это не логичная, понимаете, это не логика. Значит, кто не любит шоколад? И мы будем ему объяснять, что такое шоколад. Он скажет, черная, вязкая, что это такое? Значит, страсть, она нелогичная, понимаете, как это, поэтому то, что там было, это не было, это не логика, это вот желание такое. И тогда это мудрецы просто, что это?
Резурбавели?
Да, Резурбавели. Даже немножко позже даже. Это описывается в книге, по преданию, в книге Захарья. Там описывается, как какая-то кто-то там летает. И там то, что очень интересно, вы знаете, что сейчас свинец, не свинец, это называется свинец. Плумбий, это свинец. Он?
Да, свинец.
Свинец, это считается же самое тяжелое, как это называется? Металл. Самый тяжелый металл, который впитывает в себя все. Вы знаете, что все радиоактивные,
атомные,
они эти, все построены, да. Как, они облицованы все, да. Потому что он впитывает. Это так интересно, у нас очень редко говорится это слово оферет, это свинец. Он описывает, когда египтяне упали. Когда они взяли и упали в воду, говорится «цалюк и оферет». И у нас еще раз говорится «оферет», когда говорится, что они, мудрецы, взяли и уничтожили страсть к этому поклонству, они как будто взяли эту страсть и ей заткнули рот именно свинцом. И понимаете, что это как будто... Что это? Да. Что это? Да. Хорошо, я потом напишу. Извините.
Линия.
Он да, он задерживается.
Тяжело. Ой, пластина делает. Жилет. Пластина.
Что такое? Где там написано, что это сюда зарабатывает?
Это немножко сложно. Значит, там говорится, что там находится, там только говорится про, там не совсем это говорится, там только говорится, что есть там что-то, что несется, там какие-то две женщины, у которых крылышки, как у хасида, но это до этого, там рассматривается, что есть злость, риша, это зло. Я просто, так как там это зло, оно женского рода, поэтому я ее, понимаете, говорю о женском роде. И она находится внутри, там есть какая-то что-то, и оно из, как я сказала, свинца, и в нем находится вот это ужас.
Вот это что?
Вот это нехорошее. И тогда говорит устное предание,
а где что это?
Это в книге Захарья. Если вы хотите мне принести книгу. Ну, если вы будете читать, там это совсем не будет понятно.
Да.
Это устное предание на этот пасук говорит, что этот пасук, он именно о том, как мудрецы взяли и уничтожили страсть к
идолопоклонству. Это как это, гусь в ушке, а ушка там.
Что-то вроде такое, что-то такое, да. И просто мне, понимаете, я просто почему это подчеркиваю? Мне всегда интересно, когда физические вещи отражают духовные вещи. Точно так же, как в физическом мире. Если мы хотим радиоактивность как будто впитывать в что-то, чтобы она не мешала всему миру и не разрушала, это делается с помощью свинца, ведь то же самое сделали, как будто этой... Понимаете, как именно, чтобы это, вот эта страсть
идолопоклонства
заткнули его, изолировали его, понимаете, как это именно свинцом. Понимаете, для меня это просто дело такое, понимаете, объединение. Значит, в мире нет деления между духом и физическим. Это как будто свинец, это его символика. Поэтому это будет его символика на духовном уровне, на физическом уровне, на всех уровнях.
А каким способом они это делали? Молитвой?
Молитвой. Молитвой. Там говорится, чтобы вышел огонь и святая святых. Там была целая-целая очень сложная вещь. Да. Я не скажу, что по-другому мы не строим второй храм. Вот нет возможности, это просто...
Это хахамим говорили, да. Или весам?
Это хахамим. И народ тоже. Они потом хотели взять и убить так же. Сказать, ой, у нас получилось, очень хорошо. Сейчас убьем следующую страсть. И они хотели следующую страсть убить, страсть кровосмешения.
Какое?
С кровосмешением. Вот страсть мужчинам к женщинам и женщинам к мужчинам.
Да.
И у них получилось. Но тогда никто не размножался. Говорится, тогда устное предание, что эта курица не сносила ни одного яйца. И они поняли, что тогда что произойдет. Вот почему есть эта страсть? Вы знаете, маленькие дети, они так мешают. Они плачут. Они пачкают. Они дергают. Зачем их надо? Извините, смотрите, что я так говорю. Вы понимаете, что я смеюсь, когда это говорю. А мы их больше всего любим. Вы понимаете, что такое страсть? Страсть – это нелогичная вещь. И тогда они решили, что нет, так невозможно, они ее восстановили. Но они тогда взяли ему и один глаз ему выкололи. И какая символика, что выкололи ему глаз, потому что страсть такая, она именно ее символика, это смотреть, видеть. И то, что до этого была ужасная страсть к родственникам. Вы знаете, скажем, что в Египте обычно все браки были ихних фараонов, они женились на их сестер, матерей, там я не знаю, какой ужас.
Дочерей.
Вы слышали о таких вещах?
Да, и боги делали то
да.
же самое.
Конечно. В греческой мифологии это же то же самое. Потому что греческая мифология, она еще немножко до этого. И тогда они сделали так, что это как-то ослепило. Значит, конечно, осталась эта страсть, но она в какой-то мере немножко... Вот именно к родственникам она немножко уменьшилась. Конечно, такое, поэтому не два глаза выкололи, а только один глаз выкололи. И в какой-то мере в мире это считается не, уже не считается как какой-то идеал, или понимаете, к чему стремятся люди, или наоборот, как развращение.
А вас чего? Но извините, пожалуйста, вы начали не по порядку.
Да.
Давайте мы продолжим.
Да, это правда. Вот это, конечно, вот то, что я хочу рассмотреть, что это. Значит, в момент, когда греки начинают властить в мире, это, я просто говорю, с чем это связано, тогда аннулируется страсть к идолопоклонству и прекращается период пророчества параллельно, потому что это в мире должна быть равновесие, и начинается период рационализма.
Чего-чего?
Рацио. Рационализм. Так называется?
Разум, да.
Только, значит, а то, что мы не видим, мы не понимаем. И мы продолжаем жить в этом же периоде. Сейчас тоже, что и любая вещь, это все рассматривается только на уровне рациональности. У нас есть периоды менее рациональные, более, но глобально то, что властит миром, это рациональность. И это вот начинается с этого момента, и с этого момента это именно считается дата, с которой греки начали носить в мире. И если вы знаете, у нас, значит, последние пророки, это Хагай, Сахарья, Малахи, они находятся, они часть Аншей Кнессет Агдола, люди Большого Собрания, а самый молодой из людей Большого Собрания, когда уже все люди Большого Собрания уже умерли, их не было, это был Шимон ха-Цадик. И Шимон ха-Цадик встречается с кем? С Александром Македонским. Понимаете, просто как это именно в это время. И с этого времени произошла еще одна вещь. Это называется Миньян Штаот. Когда мы вышли из Египта, мы начали считать, у нас начался наш отсчет месяцев. У нас есть Ходеш Азе, это первая мицва, когда мы еще были в Египте, как у нас будет наша летопись. И мы вот все время пользовались только нашей летописью. Сейчас, в любом месте, когда вы хотите что-то заполнить бланк, вы должны писать какую дату?
Христианскую.
Мировую. С какого момента началось это понятие, что мы должны писать как будто не наши даты, а кого-то еще даты, с периода греков, с этого периода, это называется Миньян Штаот. Во время персов это не было, во время Вавилона это не было, а греки заставили нас, чтобы любой документ, это называется Миньян Штаот, значит счет документов. Любой документ надо было писать, кроме еврейской даты, что это мы получили, когда мы вышли из Египта. И тогда мы тоже получили, как видите, пророчество, Тору и все, что мы должны тоже добавлять ихнюю дату.
Их
дату слегка. Понятно, что это называется Миньян Штаот.
Какая была их, да?
Вот они, мы их начинаем с этого года, как будто считать, как нулевая. И мы потом считаем. Сначала это было, что
как
мы
один,
писали император.
Один?
Да. Как император, понимаете, как, даже не как император, как будто годы царя такого-то, такого-то.
С 1760 да. года начинается да. их исчисление.
Да. А потом после греков, это перешло христиан, и христиан тогда уже изменили немножко. Но, скажем, им они...
С нуля,
да, они, но позже они начали. Но мы уже начали Миньян Штаот, понимаете, с какого момента? Уже с периода греков. И нам уже потом перейти на христианский календарь было уже все равно. Но кто ввел это в иудаизм, кто заставил нас, каждый наш документ писать с нееврейской датой, это были греки.
Это греческая была, да? Это да. еще не было международное.
Да, это еще не было. Вот я только показываю, что они вмешались в нас. И вот они у нас символизируют понятие, греки привели вот этой тьмы. Когда есть у нас связь с Всевышним, это свет. Когда этот рационализм нам кажется свет, по-настоящему мы как только размышляем, на нашем умом. Наш ум очень ограничен. Скажем, греки считали, был целый спор. Вы знаете, что такое атом на греческом? А это значит нет, том это делится. Они говорили, что что-то неделимое. Они считали, что атом маленький. Они считали, что вещи не делятся. Хотя атом, как вы знаете, тоже можно его поделить.
Но они не знали, что такое атом. Они
да.
другие вещи.
Другие вещи, да. Но они говорили, вот это вот слово атом, это значит, что не делится. Вот они о всем философствовали, они все рассмотрели, но только чем? Своим разумом. Все, что не под человеческим разумом, в их понятии не существует. Поэтому считается период рационализма. И с этого периода у нас закрывается во всем мире понятие пророчества и начинается устное предание. А устное предание – это ум кого? Человеческий. Мы должны нашим умом понять слова Торы. Потому что это очень тяжело.
Невозможно.
Слова Торы понимать нашим умом. Мы сейчас уже больше не принимаем ничего свыше, а только то, что уже мы приняли, что мы должны сейчас нашим умом переваривать.
А что означает «минакенегидмина», чтобы мы развивали свой
ум? Да. Значит, это период, то, что называется человеческого ума. Греция начинает период, когда то, что Всевышний хочет, чтобы все было с помощью какого ума.
Это когда эллинизация у нас была?
Да. И у нас этот период символизируется тьмой. Вы замечаете, что Ханука – это во время, когда день самый короткий, ночь самая длинная, и даже луна отсутствует, потому что это конец месяца и начало месяца. И это символика устного предания, потому что когда тьма, вы не можете заниматься чем? Письменными вещами. Поэтому у нас был период письменной Торы, сейчас начался период чего? Устной Торы.
И Микеция.
Да. И устная Тора – это понятие того, что мы как люди должны понять. И поэтому нам очень важно развивать разум. А кто это развивает разум очень хорошо? Греция. И вот я всегда рассматриваю как устное предание. Может быть, я говорила об этом в этой притче. Это как будто я беру вам, скажем, вот это. Темно, полная тьма. Я вам даю и хочу, чтобы вы на ощупь поняли, что это такое. Каждый, что скажет каждый? Что-то немножко другое. Когда включат свет, мы увидим, что все были правы, только с своей стороны. И это, как я всегда рассматриваю, как будто я себе так представляю. Когда мудрецы что-то говорят, каждый говорит что-то.
Да что он представляет?
И потом, конечно, что говорят, все правы. Но они же спорят. Потому что каждый смотрит на вещи с какой стороны. В своей точке, потому что вот понятие устного предания, вавилонский талмуд, они, евреи, мудрецы вавилонского талмуда называют себя «Вемахашаким Гошивани». «Ты меня посадил в тьму». И, пожалуйста.
Я прошу прощения, вопрос. Мне непонятно, как гмара связана с рационалом. Мне кажется, что гмара – это абстрактное мышление.
Да, но это рациональное мышление.
Абстрактное – это есть?
Абстрактное – рациональное мышление.
Абстрактное
– это что? Это абстрактно, это только моей логикой. У нас есть такое понятие «лёба шамайми». Вы не можете сейчас спросить Всевышнего, как решить закон, что. Вы должны все понять только человеческий разум. Пожалуйста.
Что сказано, почему мудрецы спорили? Если мы знаем, что у каждого такие, они знали это.
Они хотели, конечно.
Как можно спорить?
Да. Потому что они хотели дойти. Конечно. Значит, смотрите, мы хотим понять. Мы сейчас находимся все в тьме. И мы хотим понять, что это за объект. Мы все хотим понять. Каждый его щупает, что говорит. Мне кажется, что у него есть, там, понимаете, что-то. Мне кажется, что у него две глобли, это называется. Или понятно, как-то или там стекляшки, или что-то. И каждый говорит свою сторону, для того, чтобы все сложить вместе, чтобы тогда было понятно. Со всех сторон было понятно, что это. Поэтому это не спор один против другого. Это для того, чтобы от всех мнений до чего дойти.
Это разные проекции.
Понимаете, как это дойти? Что же это за вещь?
Что-то потерялось, на самом деле.
Конечно.
То есть фактически искали совокупность.
Да.
Так тут невозможен спор.
Да, но когда...
Да,
но
вот, или.
Да, но мы, вы знаете, что говорят мудрецы? Эле в эле дивре элоким хаим. Это и это слова живого Всевышнего.
Просто по логике должна была быть зе, но тэ, зе, зе,
зе. Ловушки, это проект.
Какая цепочка, да. Да. А у нас есть случаи, когда за счет этой тьмы мы что-то потеряли. Да, это каждый видит свою часть, и каждый отстаивает свою часть. Потому что не надо же ничего терять. Это должно быть и то, и то, и то вместе.
Это связано с 70 уровнем
Торы. Да, это связано с 70 уровнем Торы, когда мы, как люди, это раскрываем. И поэтому тут нужно очень такую тяжелую работу умственную. И когда у нас, когда мы рассматриваем, вы, может быть, я вам показывала, когда мы говорим о второй пасук в Торе, по преданию он уже описывает все наши изгнания. Всевышний, как вы понимаете, что когда Всевышний сотворил мир, он уже все, была проекция о всем. Там говорится, «Ваарец айта, земля была». Тоу, мы говорили, по-моему, Тоу – это Вавилон. Боу – это Персия. И почему Боу – Персия? В ней он, потому что персы построили нам храм. Так Богу. Вехошех – тьма – это Греция. Альпнейтхом – над бездной – это Рим. Потому что бездна, Рим – это бездна. Беруаха луким архефет от пнеамаим, и дух Всевышнего парит над водой, это рухошель Машиах. Это дух Машиаха. Почему говорится от пнеамаим над водой? Первым делом, бездна покрыта водой. Понимаете, как? Поэтому это придет именно во время Рима. И вода – это также Тора. И чува, что это произойдет за счет Торы. Сейчас мы просмотрим, что такое хошах. Может быть, мы это посматривали. И я так хотела немножко вспомнить то, что мы учили про... Ой, извините, я только... И у нас, может быть, я показывала об этом слово.
Может, показывала.
У нас считается слово хоших. На иврите хоших пишется без вава.
Хамур.
Хамол. Значит, можете проверить в Торе. Если я вам говорю что-то неправильно, пожалуйста, меня сразу справьте. Посмотрите, что слово хоших по законам грамматики обязательно должен быть без вава. Если он пишется с вами, это просто считается для нас какой-то ужас. Видите, хоших пишется без вава. Я объясню, откуда мы это знаем. Значит, просто если кто-то интересует его законы грамматики, когда у нас написаны три слова, все равно три буквы, все равно какой оно длины. И последние три буквы, у них такие точки, и ударение на первое обязательно там нельзя писать вав.
Что нельзя?
А еще что? Нет, это потому что если вы напишете вав, это будет вот такое слово, разница. А у ударения у него в другом месте.
Это уже другое.
Скажем, есть, да я покажу два слова. Охель и охель. Знаете, разница? Охель это еда, а ухель это кто ест. Это глагол, а это существительное. Поэтому это охель, это то же самое, как одев, котель.
А современным
что это тоже без вав. Я, может быть, на модерном иврите пишут вав для того, чтобы было понятнее, но в Торе такая вещь просто не может быть. Это потому что тогда слово становится другого, оно становится глаголом вместо существительным. Просто я объясняю, я подчеркиваю, потому что я написала хошек без вава.
Что это? Одев как хошек?
Да.
Еще какое слово?
Одев, как я сказала, котель.
Котель тоже без вава?
Без вава. Сейчас пишут, но в Торе никогда не будет котель сам.
А в Торе с точкой, что ли? Или...
Да, просто с точкой. Но это просто законы грамматики. Это называется мелеим. Есть на иврите большинство, у нас 60% иврита. У них ударение на последний слог, а 40% иврита у них ударение на первый слог. Предпоследний слог. Предпоследние те слова, у которых ударение на предпоследний слог, называются мелеим. Миль-эль-и. Миль-эль значит ударение на сверху. А миль-ра значит ударение на последний слог. Это какие-то грамматические термины, извините. И вот это слово хошах, оно считается миль-элим, у них есть свои какие-то законы грамматики. На модерном иврите можете писать с вавом, но кого-то в сути оно, как по преданию, не пишется с вавом. А то вы просто путаете, понимаете, как это между существительным и глаголом. Я это только, извините, все пишу только для того, чтобы понимать, что не, вы понимали, почему я не написала вав. Я просто доказываю, что вав тут никак не может быть по законам грамматики. И, конечно, хошин должен быть тут кавсупи, но только я его написала так, потому что я хотела, чтобы было слово келин. И у нас что символизируют эти три животных? И это считается, что вот это то, что была сила Греции, которую она духовно в нас пробовала нас развращать. И вы помните, что в Аля Нисим мы говорим сначала, мы говорим пять вещей. Мы говорим «Масахта гибурим пьят харашим» – это понятие качества. «Рабим беадматим» – это понятие количества. И это понятие физически. А потом мы говорим такие вещи. «Тмеим бьят тегурим», «Рашаим бьят цадиким», «Изедим бьят узкей туатиха». Вот я сейчас буду говорить об этих трех духовных понятиях.
Ихуд кому-то, что было последнее?
Нет, а потом три духовных понятия.
Несим, да?
А потом три духовных понятия. И какие у нас три духовных понятия? Это тмеим. Тмеим бьят цадиким. Тмеим бьят тегурим. Рашаим бьят цадиким. И зидим бьят узкей туатиха.
Зидим.
Есть тмеим, рашаим и зидим. А параллельно, конечно, есть хорошие. Что это тегурим, может быть, я тут напишу. И это будет цадиким. И это будет узкей туатиха.
Ничего.
А что такое за Эдем получается?
Вот, что такое за Эдем? Это то, что мы, почему я решила это посмотреть, хотя можно говорить о Греции с очень многих сторон, потому что мы это... Мы это будем говорить в молитве. Понимаете, как это? И так как мы это будем говорить, это надо же эту вставку говорить в молитве, чтобы немножко понимать,
Аль-Нисим,
немножко что это имеет в виду. И есть, конечно, это очень много объяснений, но так как я решила это объяснить, потому что мы говорим о Греции, что это хоших, понимаете, и как будто какую духовную силу они хотели в нас внедрить. Так они хотели у нас, есть вот это понятие тума. Тума – это нечистота. И это символизирует, мы нечистого человека называем человека, которому хочется нехорошие вещи. Вы согласны?
Да.
И вы знаете, какие были пиры у греков?
Пиры.
Вы слышали греческие пиры? Они, значит, ели, а потом, а желудок же ограничен.
Сожалению.
Так вы знаете, что они делали?
Специально.
Не знаю.
Шли в сторону, а потом продолжали есть.
Но русские это
были.
Да. Да и римляне потом. Римляне это переняли, конечно. Значит, это понятно, что такое тмеим. Это как будто ввести себя в плане страстей, но уже вообще ни в каких, без границ. И такую вещь мы называем тмеим. Это как будто, понимаете, когда человек ведет себя физически, без рамок. И это символизируется у нас животным, которое называется ослик. Потому что на иврите хамор – это от какого слова? Хомриют. Это значит
материальность.
Это когда люди очень материальны. И то, что их интересует, это очень удовольствие, очень материальное.
Но ослик так не делает.
Ну, это как бы то, что символизирует, конечно, то ослик, конечно, так себя не ведет. И вот когда кто-то у нас над материальностью, он у нас рассматривается, что он едет на ослике. Авраам, когда идет принести сына в жертву, он едет на осле, потому что он выше осла. Понимаете, он берет свои физические страсти и что делает с ними? Обуздает, и говорится, ваяхавош. Он взял из, как называется, взял ослика, и он его связал.
Зауздал.
Извините, а на чем еще можно было ехать?
О, у них были верблюдики, у них были лошади.
Лошади?
Да, они теоретически были, но Авраам не любит лошадей вообще. Теперь верблюдики у Авраама есть. Вы помните, что у Авраама есть верблюдики?
Да.
У него есть 10 верблюдов. Но
это,
даже да, он послал. Да.
Авраам,
значит, я только хочу сказать, если вы знаете, что Авраам, каждый раз, когда Авраам ехал, он на чем-то ехал. И с момента, как Авраам едет, нигде не упоминается, на чем он едет. Единственное, когда упоминается, на чем он едет, это то, когда он идет принести Ицхака в жертву.
А Бильям?
Что это?
Бильям.
Бильям, он ехал на ослице.
Ослица.
Ослица у нас, считается еще хуже.
Еще хуже.
Да. Что, да, она, это, Моше с Ципорой, они едут тоже на осле.
У нас есть когда... приедет тоже на белом осле.
Да, на осле, говорится. Говорится в книге. В белом это уже добавка. В Захарии говорится на ослике. Да. Он пройдет, на, и он будет ехать над ним верхом, значит, над материальным миром.
А что же, не знаю, 100%
это
что они на облаке?
Это спор. Это значит, зависит от того, кто мы будем. Если мы будем очень хорошие, это будет на облаке, что это очень духовно, и понимаете, как это? Это говорится в книге Даниэль. Или, если по-другому, это будет на ослике, это говорится в книге Захарья. Ведь есть как будто два варианта, как Машиах придет. Шашем Язор в самой хорошем форме.
И нету ни одного, да, что это гам-багам.
Вот это...
Мне кажется, что мы
нахнули Араху, мне позвонить. Может быть, видите, как вы говорите. Можно все как-то объединить. Так это, понятно, такой ослик. Теперь мы можем пользоваться осликом очень хорошо. Вы знаете, что Исахар, он называется ослик. Потому что он пользуется всеми физическими вещами во имя Всевышнего. Значит, это не то, что я сейчас пишу, это не знак плюса и минуса. Вопрос, что вы с этим делаете? А бык у нас не символизируется в иудаизме материальностью. А бык может, вы знаете, что делать? Бодаться и лагаться.
Но это же символ Йосефа.
Да, точно. А вы знаете, как Йосеф называется? Цадик. Йосефа цадик. Видите, это как будто правильный бык – это цадик, а неправильный бык – это раша. Когда мы говорим сейчас не о людях, а понимаете, что это символизирует. Йосеф не называется Тагор, Йосеф называется цадик. Понимаете, как это? Я просто показываю, что, видите, как эти параллели, они абсолютно сохраняются. Поэтому что такое бык? Это когда люди хотят быть такими очень правильными. Вы знаете, что на быка можно взять, одеть ярмо, и что он может делать? Пахать. Но обычно, когда вы такие очень правильные и чуть ли не перфекционисты, если что-то не так, как вы хотите, что происходит? Вы сердитесь. И вы можете сердиться внутри себя, можете сердиться наружу. Понятно, как это? И также в Испании, мне кажется, сейчас уже запретили, но в свое время, когда были гладиаторы, или потом были также Корида, по-моему, ее запретили, там был тоже бык. Значит, с быком можно пахать землю, и бык может все свои страсти сдерживать. Но бык, а осел наоборот, ничего не сдерживает. Понимаете, это разница между ними. А бык может также быть, только что бодается. Понимаете, им же пользовались в Кариде, именно, как понимаете, кто-то такой воинственный. Бык у нас символика воинственности. И желание человека воевать своим плохим началом, подавлять его. Не давать себе то, что я хочу, а наоборот, что делать? Подавлять. Это может быть самому себе, это может быть среде. И где у нас в Торе первый раз есть слово «раша»? Это когда Моше выходит и видит, когда один еврей хочет ударить другого. Понимаете, это когда вот мы тебя как ведем. «Таме» — это понятие, как я отношусь сама к себе. А «раша» — это когда, как я отношусь к кому? К другим. Это в этом разнице между осликом, между что такое «тмеим бият тегурим», извините, «ве решаим бият цадиким». А греки были и то, и другое. И они пробовали в нас внедрить и вот это понятие, понимаете, вот быть развращенными. И все возможные страсти, которые только возможны. Как вы знаете, скажем, у них был закон брачной ночи. Что это явно вот такое понятие тума ужасное, которое они хотели в нас внести. И что для нас это был идеал. И что мы этим восхищались. И это превращали как будто такая, как называется, понимаете, как у них было? Как в какой-то мере греки, они же восхищались красотой и эстетикой. Это было как будто очень считалось эстетично. А для нас это как? Ужас. И они пробовали нам что сделать с нашим... Понимаете, как это? Поменять нам и показать нам, что белое – это черное, а черное – это белое. И это понятие ночи. Поэтому, видите, это три слова вместе. Что они создают? Какое слово? Хоши. Что происходит, скажем, в Советском Союзе тоже? Что они пробовали нам? То, что неправильно, что для нас оказалось правильным. Пожалуйста.
А греки сами себе тоже...
У них были всякие такие самые вещи, да. Да. У них, они хотели вообще всех народов мира, это тоже вот понятие масла, может быть, мы говорили об этом, они хотели всех народов мира взять и... Космополитизм, слышали такой вещи? Вот кто были первые космополиты? Это были греки. Они строили такие города, которые назывались Александрия, почти во всем мире. Вот Александрия в Египте сохранилась, но было энное количество Александрий по всему миру. И там они брали, приводили к тому...
Об Александре Македонском.
Да. И они тогда... Значит, смотрите, быть, когда вы держава, и вы захватили очень много стран, это империализм, держава очень боится того, что будет сейчас каждое меньшинство. Каждый народ будет воевать и хотеть свое. И тогда что произойдет? Держава распадется. Так у греков у них была какая идея, что мы сейчас возьмем и всех народов что сделаем? Перемешаем. А когда вы все перемешаны, так вы что не делаете? У вас нет национальности, так вы не будете восставать.
А как они перемешаны?
Так они брали, скажем, вот греческое, в Египте была Александрия. Так там были, они сюда перевезли ассирийцев, евреев, египтян. Понимаете, что это? И когда люди живут вместе, что через какое-то время происходит между ними, греки считали? Они, понимаете, как это? И тогда, и кроме того, что они не живут на своей земле, они в другом месте, и они все перемешаны, будут перемешаны. И это также было это понятие права первой ночи, что все перемешивались, что не было никаких барьеров между людьми, между нациями, и людьми, и семьей, и все. Когда мои родители в 45-м году женились, мама мне говорила, что это был позор жениться.
Позор?
Позор.
Почему?
Да. Потому что это же какой-то религиозный обряд.
Да, по рамке. Нет, просто это может у евреев, а вообще-то это не был позор.
Но я имею в виду... Не хупа,
еврейский
нет.
Обряд.
Не, я имею в виду вообще в России тогда. Я не знаю, ли вы знаете, вот в 20-е годы, 20-30-е годы брак, это считался позор.
20-30-е годы.
А как же жениться? Свободно.
Была возможность писаться в ЗАГСе, но это считалось... Зачем за расписываться? Извините, что это... Да, я не хочу извиниться, я не хочу говорить о таких... Вы пришли на этот урок, нет, это можно слышать какие-то ужасные вещи. Я просто...
В любом случае это было...
Ну, понимаете, да. Вы слышали о таком. Я просто говорю о том, как... Значит, я пробую показать вот эту тьму, которую, эту пелену, которую пробовали, понимаете, как это взять, одеть на мир. И когда мы живем в таком периоде, когда вот такая, такой взгляд на мир, мы заражаемся. И это то, что греки хотели. Они хотели нас заразить вот этим, понимаете, их вот этой тума и вот этим рыша. И есть потом еще следующая вещь. Это келев. Как это вот последнее?
Что мы еще и кусались.
Да. Что такое, что страшное в собаке? Если мы говорим про бык и ослик, они тоже делают какие-то звуки. Но мне кажется, звук и ослика, и коро, и быка, они не пугающие.
О, слава, очень пугающие.
Но когда, мне кажется, берет и собачка лает, даже маленькая собачка, когда она лает, мне кажется, это немножко более, как называется, пугающее. Что кого-то самое ужасное в собаке, что она лает. И лай собаки, он кого-то всех что делает?
Лает.
Пугает. И собака – это вот это понятие разговора. И то, что они делали, это они над всем издевались.
Собаки?
Вот это всегда символика собаки. Это издевательство. Это наглость и издевательство. Когда человек издевается над кем-то, что самое ужасное для нас? Когда нас бьют или когда над нами издеваются? Честно.
Издеваются.
Издеваются.
Ну, собачка такой мирный живой.
Да, может. Но видите, у нее вот этот звук, это как будто лайня ее. А лайня символизирует, помните, я была маленькая, я еще помню, моська, что ты лаешь на слона? Не помните?
Да.
Да. Да, да. Ведь именно говорится про собаку. Видите? Да. Это символика. Вот собаки, это имя. А видите, зайдим, это вот то, что они называются. Вот те, которые лают вот так вот. Они противоположны оскей туатыха. А как мы занимаемся Торой? Мы разговариваем. Только Торой занимается это правильный разговор. А это какой разговор? Наоборот. Тем же самым органом, но что делают? Письменностью. Издеваются, понимаете, что это? Надсмехаются. Рассмотрите, как это все пугает. Понимаете, что это?
Это амалековское?
Да, это понятие амалека. Но в Греции были все три. И поэтому, это, видите, это, и когда эти все три вместе, это то, что называется хоших. Это, понимаете, к чему вас, например, мы тогда оказываемся в духовном плане, как будто в тьме, когда мы живем в таком периоде. И видите, что хоших – это вот эта аббревиатура хамор шох келев, и это параллельно этим трем словам, которые мы говорим в Ананисим, тмеим бият теурим, рашаим бият цадиким, и зайдим бият ускей туатыха. Это понятно, как это?
Как лицим?
Да, это как лицим. Зед, яхир, лет, шмо, говорится в Мишле. Лет, зед, который такой высокомерный, его называют лец.
Это
не что это была самая тяжелая галюта. Да. Это, и теоретически его корень, его духовные силы – это Рим. Потому что Рим что переняло? Рим только добавило. У Рима не было своей культуры. Рим взял культуры Греции, что это вот это понятие тьмы, и добавил еще к этому меч. Потому что у греков, у них не было, у них, конечно, был меч, но это не символика Греции. Греция более воевала духовно. А Рим, кроме того, что он перенял духовность Греции, он еще добавил
насилие.
Насилие.
Но в Греции была еще и Спарта.
Россия, да,
его
конечно.
Но
они тоже этот Спарту, они тоже превратили в духовность. Как будто бы, что это, понимаете, вот духовность в том, что вы накачиваете мускулы, что слабых надо скидывать со стены.
Там был вопрос о деньгах, например, в Спарте, да, что они отменяли. Они сделали вот такими вот там. Да. Там, ну, где-то
разные. У них были, там, да, у них было всего, как будто, понимаете, есть, были какие-то мысли тоже. У них был язык свой, у них была свой алфавит. У Рима не был своего алфавита. Они же переняли греческий алфавит. А алфавит у нас символика, понимаете, такого более духовной вещи. Поэтому Греция не разрушила храм, она его осквернила, она его делала у него проруби. Понимаете, вот они вот это и Решаим, и Тмеим. Что они сделали?
Наш алфавит тоже осквернили.
Да, свой, конечно. Видимо. И они взяли, они не взяли все масло и просто как будто выкинули, они его взяли и там тиму. Они осквернили.
Не написано, как они это
сделали. Они, может, да, в какой-то мере как-то дотрагивались, как не надо
просто
или что.
Просто
не
знали, что я...
Просто да, открыли они знали.
Я тоже
только, да, уже, да. А Рим то, что сделает, он разрушит. Греки не были варвары. А римляне варвары. Просто я вам говорю, поэтому, но так как римляне переняли греческую культуру, понимаете, что произошло с нами, когда мы под влиянием Рима, мы под влиянием обоих. Под влиянием и Рима, и Греции, потому что Рим имеет в себе двух. Но то, что очень хорошо, и это то, что нас спасает, что всегда Рош Ходеш Тевет, он выпадает в Хануку. А Рош Ходеш Тевет, у нас месяц Тевет, символика Исава. А Исава это считается как будто бы символика христиан. Потому что Рим потом перешел в христианство. Христианство это теоретически Греция плюс иудаизм. Перемешан вместе. Вы согласны? Это греческая культура плюс иудаизм. Перемешано вместе, это то, что можно назвать как?
Чем это хорошо?
Ну, что-то, я не говорю, что хорошо, это для нас сложно. Вообще нет. Поэтому мы в Хануку взяли и разбили Грецию. Ханука это самый религиозный праздник. Это наш праздник, когда мы воевали и боролись против какой-то религии. Не религии, а какой-то философии. Идеологии. Да. Значит, если вы, в Песах мы занимались выходом из Египта. В Шавот мы получили Тору, конечно, это тоже. Но это не против чего-то, это мы получили себе. В Пуи мы воевали для того, чтобы остаться живым. А в Хануку мы воевали против греческой культуры. Значит, мы антигреческой культуры ужасно. Понимаете, как это? И я всегда думаю о том, как нерелигиозные люди могут праздновать Хануку. Если особенно они как-то рассматривают себя часть западной культуры, потому что Ханука это просто антитеза, понимаете, чего западной культуры.
Они говорят, что не это ходят. Сага урод.
Да. Не... Но если мы просмотрим в глубине, и так как мы, только пожалуйста, и так как мы взяли и Рош Ходеш Тевет, что это считается, у нас каждый месяц имеет свою символику, и Ходеш Тевет это именно символика Исава, и так как мы его голова, вы знаете, что начало месяца называется голова, значит, мы в Хануку смогли как-то разбить именно философию христианства. Потому что философия христианства. Христианство. Греческая философия. Которая, они объединяют. То, что мы рассматриваем, значит, христианство взяло себе греческую. Сначала они осветили работы Аристотеля. Значит, христианство, это, понятно, что это Греция с иудаизмом перемешана. А так как мы взяли и голову, как будто бы начало месяца Тевет, я говорю голова, потому что так это у нас называется начало месяца Рош Ходеш. А голова это же философия. И то, что мы смогли как будто немножко философию греческую победить, мы в Ханук уже это победили, это нам дает силу, хотя бы на уровне, понимаете, мыслей, как-то пережить Рим. А если бы у нас не было бы Хануки, мы бы Рим не смогли пережить. Потому что тогда мы с Римом остаемся более в какой войне? Больше физической, чем духовной. А если бы не было Хануки, понятно, что это, то у нас мы бы не победили корень западной культуры. Может быть, вместо христианства я буду говорить просто западная. Вы согласны, что Европа – это западная культура? А кто колыбель западной культуры? Греция. Это же все знают, мне кажется. И мы в Хануку победили Грецию, так мы победили колыбель западной культуры. А мы потом в основном почти больше половины еврейского народа находились под властью западной культуры. У арабов находились в более маленькой части евреев.
У арабов своя культура.
Да, у них что-то другое. Совсем понимаете как. Поэтому я просто говорю, что мы почему-то Ханука такая важная вещь, и почему всегда Рош Ходеш Тевет обязательно должен выпасть, понимаете, как это в Хануку. Пожалуйста.
Не знаю, как задать вопрос аккуратно.
Это пожалуйста.
Мне было обидно. Как можно праздновать победу, когда на самом деле все несчастье нашего еврейства в том, что мы подпадаем под греческую культуру. Она не умерла,
конечно,
греческая
конечно.
Культура. Она живет до сегодняшнего.
Конечно, это то, что я пробую сказать.
Праздновать победу, на самом деле, каждый день они поглощают нас.
Конечно.
Часть, и очень трудно оттуда...
Да, 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 100%.
Как же можно праздновать победу?
Значит, да, значит, считается, что мы перед тем, как Всевышний нас взял кого-то и послал под римское, как называется, иго, перед этим он нам дал вот эту возможность взять и победить греческую культуру. Но именно, когда мы говорим, это не значит, что мы полностью...
Мы ее не победили полностью.
Полностью. Но мы хотя бы... Но мы хотя бы... Тем, что мы это сделали, мы можем духовно пережить этот период. А если бы не было Хануки, мы бы духовно не могли вообще бы это пережить. И как вы знаете, хашмонаим, которые все это сделали, через два поколения они все становятся, вы знаете кто?
Коны.
Митьявним.
Митьявним.
Да.
Они
становятся стуким.
А почему? Они не туда пошли, они захватили.
Через два поколения. И, конечно, они все будут уничтожены. Потому что они взяли себе и власть, и быть и царями, и священниками.
Но это имело там влияние?
Это духовно считается, что на это так повлияло. Значит, вы знаете, что у нас есть вот Матитьяу, только он сам умирает еще во время войны. Потом есть его сыновья, пять сыновей, которые царят. А потом сын Шимона, он в конце своей жизни становится Митьявен, его уже внуки все Митьявни. Янай, понимаете, Аристоблюс, Янай,
Митьявен.
Только жена его была цадика. Там, видите, женщины спасали положение.
Да. Ханука это вообще считается женский
праздник.
Кто да. жена?
Шлом Цион. Шломит Александра.
Ассимилирован.
Да. Так я, может быть, рассмотрю еще. Только... Значит, у нас, смотрите, когда мы были под властью Вавилона и под властью Персии, мы никогда не слышим про евреев, которые себя ведут как персы, или евреев, которые себя ведут как вавилоняне. А как приходят греки, что у нас говорится сразу? Митьявним. И мы с Митьявним не закончили борьбу. Мы закончили борьбу с Грецией, но не с Митьявним. И наоборот, с момента, как у нас это начинается, начинается первое понятие об иудаизме реформистов.
Чего?
Реформистов. И они у нас называются Цдуким и Байтусим. Было две течения реформистов. А реформизм это что такое? Это иудаизм с еще какой-то, понимаете, как это? Сначала это с греческой культуры. Потом есть караим, это иудаизм с мусульманством. Понимаете, у нас каждый раз есть какие-то другие...
А консерваторы?
Это с христианством.
Для того, чтобы понять, можно сказать, что митьявним это ассимилированный...
Да, конечно, да.
Конечно.
Да.
Спасибо.
Пожалуйста. Так, значит, мы не закончили борьбу с митьявним. Мы победили греков, но не наших, понимаете, как это? Наших... Вот эта возможность евреев быть под влиянием мы не победили. Я просто говорю как факт, понимаете, и это у нас то, что осталось. И во время, когда была вот эта война, большая часть евреев были митьявним. И они так и остались. И через несколько поколений, понимаете, когда вот первое поколение Хашмонаим умерло, понимаете, что они сразу взяли и подняли голову. И вообще они даже в момент, когда мы победили, и мы уже вошли в храм, но это исторически, просто вы спрашиваете, поэтому я вам говорю об этом. Вы знаете, вот недалеко, где есть Ир Давид, вы знаете, где там?
Да, Ир Давид.
Вот совсем напротив входа в... Только да, там да. Достаточно большая территория. И там считается, сейчас так считают археологи, что они это раскрыли. Там была громадная цитадель, из громадной да. башни. И она осталась в руках Митьявним. И когда мы вошли в Иерусалим, и мы все победили, и мы уже взяли и очистили храм, они там продолжали быть. И они оттуда продолжали нас стрелять из раза в раз. Поэтому с Митьявним это мы их не победили. Мы победили греков. Вы понимаете эту разницу? Греков мы выгнали из Израиля. А евреев, которые стали как греки, ассимилируются, они остались.
Но самые тяжелые враги евреев – это евреи.
И они остались, и они с нами продолжали воевать. Из раза в раз это еще происходило. Поэтому совершенно правы. У нас с момента греков у нас создалась в еврейском народе возможность, что евреи могут ассимилироваться.
И в Египте тоже это было?
Да, но в Египте мы не женились с ними.
Нет.
Мы только ассимилировались духовно, но не физически.
Ну как, а вышел мальчик, который был дочерью, был сыном еврейки
был только одно.
И египтянин.
Был да. только один случай, один случай, один единственный случай. Это был один. Это подчеркивалось, например, что это был единственный случай. Да, потому что это был единственный. Поэтому в Египте не было ассимиляции. А понимаете, как это? А вот во время греков у нас очень тяжело ассимиляция. И это то, что они пробовали внедрить в еврейский народ.
А кто были эти Цдуким
и Байтусим? Это были Цадок и Байтус, это были два человека, которые были ученика Шимона Цадика. Это какое-то сразу, понимаете, третье поколение. Да. Третье поколение, после того, как греки начинают власть над Израилем, у нас уже начинаются реформаторы.
Сколько времени греки были в Израиле?
180 лет.
Это приличный срок.
Да. Что да?
Они же еще сделали...
Извините, я не слышу вас.
Я, простите, не слышала, что 180 лет...
Греки властили в Израиле.
Они так, же еще сделали это были ученики. Такую нехорошую вещь, они же были... Куаним, они захватили власть.
Конечно. Да, это то, что я вам сказала, что это была их не проблема.
А кавана, что они перемешиваются физически в смысле...
И духовно. Глобально это было...
Пару, да, физически да. Имеется в виду, что они проебут, потому что они смешанные браки.
Да. То у них было все. Да, да, все. Начинается там все, что вы только хотите. И религиозно, и они также создают, что это было законно, что это было религиозное течение, что это имело какое-то право. Не просто там человек отходит от религии, потому что ему так захотелось. А что это такое, понимаете, это
узаконие. Я однажды случайно...
Да. И Байтусим – это начало реформизма.
Я однажды случайно в субботу была на реформистской службе. Это такой ужас. Это полное отрицание
да.
всего.
Но что они сделали? Они значит, реформизм, он начался в 1800 каком-то году, в середине 19 века. Это тоже желание иудаизма, понимаете, объединить с христианством. Ихняя цель была, что вот нас ненавидят, а если мы будем, у нас будет религия, как у всех, нас будут любить.
Если мы будем приезжать в субботу на машине, будет да. хорошо.
Да, и там все, что там происходит. Так это я просто только хотела немножко... Моя цель была, я просто вам говорю, для того, чтобы вы поняли в молитве, когда мы же будем говорить «Аль-Анисим» и «Беркат Амазон», и мы будем это также говорить в «Тфилат Амида», что значат эти три слова? Что такое «Теурим бия», «Тмеим бия теурим», «Решаим бия цадиким» и «Задим бия доски туатыха». Нет, как это? Какая суть этих трех вещей? Так это немножко понятно, какая суть из трех вещей? И это считается у нас...
Подождите, стирайте.
И у нас считается келеб, вот это последнее, самое тяжелое и самое ужасное.
И если вы посмотрите, просто все очень любят это показывать, поэтому я это покажу.
Если вы возьмете середину ослика и середину быка, а какая гематрия? Середина ослика это мем с вав.
40.
Мем это 40, а вав это сколько? 6. 46. Середина ослика это сколько? 6 это сколько? 52. Будет 52. А сколько келев? Каф это 20, ламед это 30, а бет это 2.
2.
Значит, 4. Собачка считается объединение ослика с быком. И это у нас считается конец. Это самое ужасное. И это параллельно, если вам интересно, у нас есть такие, это говорится в Пирке Авот, а кина тава ваковод муцим это адам и наулам. То, что разрушает человека, это кина, это зависть, это символика быка, что он должен побеждать, он должен всех разгоняться. Тава, страсть, это символика ослика, ваковод, что чего люди издеваются над всеми? Скажите, для какой цели издеваются? Чтобы себя возвысить. И, как вы знаете, заниматься Торой человек должен, наоборот, быть очень скромным. Просто я говорю, какая тут параллель.
Кина это еще раз
шо? Это ос, это бык.
А, кина это шо?
А тава это ослик. Просто я пробовала объяснить, что такое, понимаете. И это кина. Это вот эта ревность.
Зависть.
Зависть, ревность. Все и должно шо? Быть только мое. Если у кого-то есть, надо его убить, прибить.
А что это объединили да. вот это?
А хамор, я объединила и середину хамор и середину да. шор. И рассмотрела, что ихняя гематрия это будет келев.
Все два это собачка.
46 плюс 6 это будет 52. А келев это его гематрия 52.
Получается,
что келев
еще хуже
всего.
Нет, раньше было только лицо поколение, да. как лицо
да. собака. А я объясню, почему это?
Сущность.
Да. Поколения. Я объясню, что это такое. Вы почему это вы рассматриваете вот это как высокомерие и вот это насмешку? Вы видели когда-то, когда человек идет с собачкой? Кто идет первый?
Собака.
Кого? Кто ведет кого? Ну вы же знаете, что кто ведет по-настоящему?
Нет, собака должна.
Как будто человек, она бывает даже смотрит назад, что делает хозяин. Но она всегда будет что делать? Идти вперед. Понимаете, вот это символика высокомерия,
она
понимаете?
Будет защищать хозяина, если кто-то да. впереди покажется.
Да, это когда хорошо. Да. Но она должна быть стоять рядом с ним хуже. Тоже, он может прийти сзади.
Наша собака всегда, когда мы на прогулке, она бежала впереди нас. Но она всегда смотрела, куда мы идем.
Да. Вот это, значит, она знает, что это не ее. Значит, когда кто-то, он по-настоящему идет первый, потому что он первый. Это не считается высокомерие, потому что он должен идти первый. А когда кто-то идет первый, когда это не его место, он смотрит назад, куда идти, и бежит первым, это понятие, что он, понимаете, наглый. Когда мы называем кого-то наглым, когда он берет на себя что-то, что не его. Когда человек берет что-то свое, это не наглость.
У меня собака была не такая. У меня три было.
У нас есть также металлы. Мы сегодня как раз говорили про свинец. У нас есть металлы, и каждый металл имеет символику. У нас, скажем, есть золото, есть серебро. Они драгоценные металлы. И когда говорится Навуходнецар, ему снился там сон, и там было какое-то чучело, и у него были, каждый орган был из других металлов. У него голова была из золота, это символика Вавилона, руки были из серебра, это Медия и Персия, появились две руки, а туловище было из меди, и это Греция.
А ноги были из глины.
Ноги были из железа, а пальцы были из глины. Часть пальцев были из глины, часть пальцев были из железа. Почему это ноги? Что, нет, там не было свинца. Поэтому я говорю, свинец у нас очень редко находится в Танахе. Поэтому я сказала, что когда говорится свинец, это что-то совсем немножко другое. Это то, что воспринимает, понимаете, как это может изолировать что-то. Железо, как вы знаете, это не драгоценный металл. Это металл, который символизирует убийство, разрушение, варварство. И почему ноги, это две ноги? Потому что Рим, как вы знаете, превратился в два. Был Византия и Рим, восточный и западный Рим. А потом пальчики, это уже христиане и мусульмане. Поэтому пальчики, которые из железа, это христиане, они продолжение Рима. А пальчики, которые из глины, это символика мусульман. И глина, и железо, они как будто не объединяют, совершенно что-то другое. И как раз тогда придет Мащех. Видите, мы уже все пережили. Мы уже дошли до христиан и мусульман. И вы сейчас так же, народы так и говорят. Если бы я вам сказала эти слова 60 лет назад, 70 лет назад, что вы сказали? Какие христиане, какие мусульмане? А сейчас, видите, мы говорим такими же терминами. Видите, как мы уже дожили до этого времени. И тогда там, в прочестве, я сейчас не вхожу, что говорится в этом сне. Но вы согласны, что это медь, это металл, который он немножко у нас в иудаизме символизирует наглость. Наглость. У нас говорится в книге Ирмияу «У мецах иша зона ялах, меантлик хуцпа, нехоша» читается наглость.
Нехоша – это наш?
Да. Медь. И почему медь? Говорят на русском «медный лоб». И это символика наглости. Это было тело, это было туловище. А туловище символизирует Грецию. Понимаете, если я иду по порядку, это же... И почему медь, она наглая? Какая ее символика? Золото не наглое. Золото, оно золото. А медь, она представляет собой, как будто она Мистит. Золото, но она не золото, поэтому она считается наглой. Понимаете, да? Понимаете, что такое? Поэтому у нас оно в какой-то мере... Поэтому я называю собаку наглой. Понимаете, я просто пробую объяснить. Это когда кто-то берет на себя то, что он не по-настоящему.
Это же написано, что асбахшабахайот.
Нахуй.
А почему тогда асшабая?
Амим за нахну. Мы. Да, говорит, что если бы евреи не получили бы Тору, мы бы разнесли весь мир. И мы пробуем это делать. Вы знаете, все революции, кто виноват во всех революциях? Скажи. Мы, конечно.
Вы можете сказать так, что Россия коммунист, это так как
бы... В 48 году во Франции мы не виноваты.
Это красное золото. Помните, что были французы?
Да.
Это золото с медью.
Видео, видите. И там есть это медь. Так это, понятно, я просто пробую объяснить, что такое келли. Понимаете, что это такое? И у нас также хамор. Потом... После, в Греции это было все вместе, а потом, когда это все-таки как-то, понимаете, в течение истории, ослик у нас более символика мусульман, а бык у нас более символика христиан.
Чего-чего?
У нас ослик символика мусульман,
да.
А бык символика христиан. А келеб это объединение их вместе. И, может быть, я объясню, как это. Да. И это то, что происходит. И это у нас считается самое, вы понимаете, какое-то, нежеланное и тяжелое. И как вы знаете, вот сейчас мусульмане, которые, мы их больше всего для нас не хороши, это мусульмане, которые росли где? В западных странах.
Женится на Украине.
И это у нас считается, что в течение всей истории Всевышний держал христиан и мусульман, чтобы они не смешивались. И это у нас есть мицва в Торе, лота хош бешор вахамо. Нельзя, чтобы их вести вместе, надо все время делить отдельно. И у нас в Торе, это конец, может быть, я вам говорю, это в конце Паршат Тулдот, говорится, что Исав женился на дочери Ишмаэля. И это считается для нас, вот то только мы говорим Всевышний, только не это. Христиане сами по себе, мусульмане сами по себе, мы еще как-то выживаем. Но когда они вместе, это для нас ужасно. Когда они берут там, понимаете, и оружием, и всем, когда они всем этим обмениваются, это уже для нас очень тяжело.
Это Иран и Россия.
Да, вот скажем, сейчас и Россия берет... Скажите, если 5 лет назад я вам сказала, что Россия будет покупать у Ирана оружие, что бы вы мне сказали? Что я... Правда? А сейчас вы это видите? Я помню, я вам все время говорила, что мы договор больше всего...
Договор заключили.
Да. Да. А мы, я вам говорила, что мы больше всего переживаем от Ирана.
Страшный для Израиля момент. Самые, да, большие террористы, те, которые образованы.
Конечно, конечно.
А все имеет в виду,
что да?
Когда...
Вот это считается келев. Келев считается...
Не было ни мусульман, ни
христиан. А у нас есть такое предание. И вот я, устное предание, вы не представляете, сколько оно пишет об этом. Как это ужасно, что Исав пошел и женился на дочери Ишмаэля.
Когда еще не было ислама вообще. Вообще,
понимаете,
он
как
хотел
это
сделать хорошо для
них. Понимаешь, что такое, что он женился на дочери Ишмаэля, это объединение Исава с Ишмаэлем. И для нас это только, мы как будто просим, чтобы только этого, понимаете, как это не было, этого объединения. Басмат или Махлят. Или Басмат или Махлят. Там есть два имени у нее. А в одном месте так она называется, в другом месте другого. Так это понятно, что я пробовала показать, я только хотела показать, как все эти три силы были в Греции, и когда они все три, это какой-то ужас, и это для нас приводит вот этого понятия хуших. И мне кажется, когда мы были в России, мы немножко тоже это пережили, вот эту тьму. Потому что то, что было там так ужасно, это не только было репрессии, которые были, а что было еще более ужасно, что нам неправильно, что неправильно показывали как правильное, а правильное как неправильное. И вот эта тьма, она для нас была самой ужасной. Что мы сами путались уже, что правильное, что неправильное.
И вот мне кажется, что мы знаем все законы Хануки, я просто не знаю, что вы что еще.
Была во время войны, это Гитлер, который ездил туда.
Да, это
же была Нахомаш.
Нахомаш, она тоже пробовала объединиться, но Барух Хашем, мусульмане не слишком объединились. Если бы они объединились, это было для нас вообще. Здесь я все время занимаюсь,
что подписано.
Нахомаш, это то, что вы просили. И, значит, законы Хануки, мне кажется, вы знаете, что, значит, у нас есть понятие, которое называется, в Хануке есть два принципа. Один принцип называется персуна ниса.
Что-что?
В Хануке есть правило, какие-то аксиомы. Персуна ниса, это первое, в то время хаджака, оса, мица. И все законы Хануки подлежат этим двум правилам. Оса, мица, персуна ниса. Это значит, чтобы этот нес был весь кого-то, чем больше людей видят, тем лучше. Поэтому, если возьмете и зажгете ханукальные свечи в 2 часа дня, их никто не видит. Потому что в 2 часа дня никто не видит. Если вы зажгете в 1 час ночи, их снова никто не видит. Значит, время зажигания ханукальных свечей – это персума ниса. Понимаете, когда люди будут больше всего это видеть. Если вы зажгете у себя на чердаке, это снова никто не будет видеть. Значит, место, где зажигается, часы, когда зажигаются, на какой высоте или насколько низко свечи – это все связано с чем? С персумой ниса. Чтобы это было, как свечи должны стоять. Понимаете, я просто говорю, что это все их правило, которое под всеми законами, которые связаны с этим, это персума ниса. А другое правило, это для кауса мицва. Так я сначала рассмотрю персума ниса. Мы, каждый раз, когда мы зажигаем свечи, мы должны просмотреть, для кого мы зажигаем. Мы зажигаем свечи, не зажечь свечи, а их цель это персума ниса, чтобы кто-то это видел. И сейчас вы должны решить, вы хотите для жителей вашей квартиры, тогда вы должны зажечь так, чтобы те, кто в вашем доме, это видели. Вы хотите, чтобы это видели люди на улице, вы должны тогда стараться, чтобы были люди как можно больше это видели. Поэтому как тогда вы зажигаете или у окна, или у входа в дом. Но если, скажем, вы живете в подъезде, в котором никто не проходит, а все едут только на лифте. Так если вы зажигаете у входа вашего дома, его никто не будет видеть.
Почему? К лифту надо подойти,
да,
к лифту
выйти. Но если только, понимаете, кто-то проходит, а если там никто не проходит. Я просто, понимаете, что я пробую рассматривать?
Лифтовая,
да,
самая штука.
Может... Я живу на последнем этаже. Кроме меня на моей площадке никто не живет. И я зажгу у входа в дверь и сама туда не буду ходить. Зажгу свечи и пойду гулять. Я просто говорю как пример. Так я кому зажгла свечи? Никому. Понимаете, что я просто рассматриваю, что у нас должно быть персумы ниса. Поэтому в таком случае, может быть, стоит у входа в здание зажечь. Понимаете, когда люди входят. Может быть, на окне. Я просто надо каждый раз подумать. Я только это говорю для того, чтобы понять, как мы зажигаем. И для этого мы, если вы зажигаете, и это ниже, чем 24-30 сантиметров, это не считается. Мы говорили об этом? Это называется лавуд. И это, если мы зажигаем выше 10 метров, тоже не считается. Это эсрим ама. Просто поэтому я просто делю это примерно наполовину. Есть, потому что люди не ходят вот так. И желательно, чтобы это было на высоте метра. Это ютфахим. Это вот то, что люди больше всего понимают, как это видят. И я должна, когда я зажигаю, скажем, у окна, я должна смотреть, где люди проходят. Понимаете, насколько это выше от того места, где люди проходят, насколько это ниже. Я могу, может быть, дорога, а я зажигаю ниже, это снова никто не будет видеть. Хотя окна у меня выходят на место, где все люди, но, понимаете, но это ниже дороги. Может быть, что такая вещь в Израиле, когда это горы. Поэтому снова я должна посмотреть, с какой дороги, кому я зажигаю. Время. Самое раннее, что можно зажечь, это 1:15 до захода солнца.
До
захода солнца, до шкиа, 1:15. Но это не просто считается 5:15, это 1:15. Это 1:15 зманьет. У нас есть два понятия времени. У нас есть время, и у нас есть шаазманит. Шаазманит – это значит, когда вы берете с восхода до захода, делите на 12. И зимой такой час, он меньше. А летом такой час может быть чуть ли не 2 часа, если это, скажем, в Питере. Поэтому, когда я говорю 1:15, это меньше, чем час. Это может быть даже зимой меньше, чем час. Зависит, в каком месте вы проживаете. Но это явно будет меньше, чем, больше, чем 40 минут до захода солнца. Поэтому, скажем, в Иерусалиме вы явно можете зажечь, понимаете, как это, до зажигания свечей. Так как самое раннее, что я могу теоретически зажечь 1:15 до захода солнца и уйти. Но тогда я должна сделать так, чтобы там было столько масла, чтобы оно горело потом. Вот эти 1:15 до захода солнца и еще полчаса. И нам нужно, чтобы свечи горели минимум полчаса. Так мы посмотрели, понимаете, как это, где и в каком времени. Теперь есть, только зажигают во время захода солнца, есть зажигают во время выхода звезд. Так если вы хотите, можете сделать так, чтобы это было вообще по всем мнениям, что вы зажигаете, скажем, перед шаббатом, понимаете, как до зажигания свечей 40 минут до захода солнца, и кладете столько масла, чтобы это горело полчаса еще после выхода звезд. Тогда у вас это будет по всем мнениям, скажем.
А до выхода звезд же далеко.
Понимаете, сколько это будет? Где-то 40 минут и еще 20 минут. Это час. И поэтому лучше зажигать, когда вы зажигаете, если вы зажгли свечи, которые прогорят 20 минут, вы как будто ничего не зажгли. Они должны минимум гореть полчаса. По закону достаточно каждый день зажечь только одну свечу. Поэтому если у вас нет каких-то возможностей или что-то не приготовили, есть такие, вы знаете, таблетки, они горят 5 часов, они явно 4 часа, даже 3 часа. Даже 3 часа, они уже достаточно. Понимаете, как это? Поэтому, скажем, если у вас нет достаточно таких больших свечей или у вас нет вещей с маслом, таких стаканчиков с маслом, можно просто взять и поставить, понимаете, что это?
Таблетки.
Только надо их ставить так, чтобы они стояли прямо. Потому что если вы поставите в круг или поставите один выше, один ниже, они издалека могут казаться как костер.
Но одна-то должна быть.
Что-то?
Одна-то.
И что у нас также есть? Значит, алахически достаточно каждый день зажечь только одну. Каждый день по одной. Не делать каждый день больше. Это уже считается мадрин. Это уже больше, чем требует закон. И надо зажечь еще одну свечу, потому что мы не имеем права от нее иметь удовольствие. И это тоже часть персумы Ниса. Сейчас ночь. Когда я зажигаю свечи ночью, что все думают? Для чего я зажгла? Для освещения. Поэтому в ханукальных свечах что запрещено иметь от этого? Удовольствие. И поэтому должна зажечь еще одну свечу. Понимаете, как это? Потому что человек, естественно, имеет удовольствие. Он как будто проходит, смотрит. Это же не спотыкается. Если в комнате нет света, конечно. Поэтому сейчас зажигаем еще одну свечу. Шамаш. И принято, что он должен быть выше. Потому что тогда он как будто дает больше света.
Хама, я слышала урок вчера. Значит, сказали, что при адвокат Нерод, после адвокат Нерод, хорошо бы прочитать 7 раз 91-й псалом. А как с этим быть? Нельзя же...
Тогда вы можете включить свет.
А смотреть на свечи полчаса.
Это вы можете находиться там.
А то есть это достаточно,
да,
что
так,
я
нахожусь? Да. И если у вас есть шамаш, можете пользоваться свечой шамаш.
Понятно, я просто думала, что нельзя читать.
Не может, только не при свете, при свете и при свете свечей нельзя пользоваться им ни для чтения, ни для чего, ни для занятия, никак, ничем.
Вы говорите,
говорят, полчаса надо...
Только смотреть.
Да, только смотреть. И это один из первых законов, который говорит Шулхан Арух, во время, когда свечи горят, вот эти полчаса, женщины не делают никакую работу.
Но мы же можем уйти, например.
Да, вы можете уйти, только если вы зажигаете так, чтобы кто-то другой это видит, хотя бы люди проходят или кто-то.
Допустим, я поставлю во дворе.
Да.
Если холодно будет, я могу с дома наблюдать.
Да, да, конечно, совершенно. Да.
А я спорила с мужем Зихроновой Браха.
Персума не созвучна. Для неевреев.
В какой-то мере, да. Если они боятся, тогда они могут зажигать дома, и тогда они должны сидеть дома. Да. И тогда кто-то должен остаться дома. Потому что если я зажгла дома и ушла, так никто их не видит, тогда нет персумы Ниса. Я просто все время подчеркиваю, вот это понятие, для кого, когда вы зажигаете свечи, должны понять, для кого вы это зажгли. И то, что остается потом, оно от свечей нельзя, и от масла нельзя иметь удовольствие. Есть запрет ганаа и во время, когда свечи горят, и от того, что остается. Поэтому что я делаю? Перед тем, как мы берем и кладем масло, я объявляю маслу и фитилям, что они у меня только на эти полчаса. И масло и фитили, которые остаются после полчаса, я могу с ним делать, что я хочу. Значит, а логически после полчаса, что вы можете делать свечам? Потушить.
Угасить.
Только не в шаббат.
Не в шаббат.
И желательно зажечь как можно раньше, потому что когда это уже поздно, люди меньше ходят и гуляют. Поэтому муцей шаббат, надо, чтобы приготовьте до шаббата уже все на муцей шаббат. Особенно если вы зажигаете с маслом, уже надо налить, надо фитили приготовить, чтобы это все было у вас приготовлено заранее.
А чай можно пить?
Но мы в этом году не зажигаем муцей шаббат. Да. Зажигаем.
Да, мы зажигаем и решен, но потом у нас будет муцей шаббат. Да, и этот шаббат...
А потом там все.
Да, там будет почти, вы знаете, в муцей шаббат там будет уже у нас много свечей. Да. И этот шаббат у нас очень особый.
И Рош Ходеш.
Это шаббат. Рош Ходеш и Ханука. Беркат Амазон, все ставки говорите.
Все, да?
Только про Пурим вы не говорите, а так вы все говорите. Три вставки. Представляете, в один Беркат Амазон три вставки. И значит, что мы читаем? Я не знаю, ли вы идете. Значит, и в Беркат Амазон мы говорим эту вставку Аля Нисим во втором благословении. Если мы забыли, мы тогда не должны повторять, мы должны это можем взять и вставить в конце. Вы знаете, там говорится Хахаман, там говорит, мы сейчас мы там говорим об этом, вот тогда вот эту вставку. И то же самое в Тфилат Амида, если мы забыли сказать эту вставку, если мы еще не сказали имя Всевышнего, Барухата, о, мы тогда можем взять и сказать. А если я сказала уже имя Всевышнего, все, я уже иду дальше.
И не надо начинать сначала?
Нет, ничего не надо начинать сначала. Потому что это не это Мидрабана, это от мудрецов. Мы тогда не говорим. И все 8 дней говорят Халель, полный Халель. Мы говорим также 30-й псалом. Это такой обычай. Потому что говорится Мизмор Шир Хануката Байт Ле Давид. И мы также, но это снова, если это в синагоге, это читается, кто хочет в доме, может читать. Мы читаем из Паршат Несо, из книги Бамидбар. Там описывается, как приносили, когда был первый раз построен мешкан, как каждое колено приносило подарки. И мы также читаем первый день то, что приносили в первый день, второе то, что второе и так далее. В первый день немножко больше, а потом все дни будут то же самое, кроме последнего дня. И последний день называется Зодха.
Зод Ханука.
Это я еще только не звала, извините, я не дошла до этого.
Почему он называется Зод Ханука? Потому что в нем читается первым делом 5 колен. Понимаете, почему до 5? Потому что у нас были 7, она у нас же 12. В 8-й день надо все 5 колен. И после 5 колен мы еще читаем Зод Ханука Тамизвеях Бьем и Машахуто. Потому что там говорится резюме, сколько было всего вместе от каждого. Каждой вещи. И поэтому Зод Ханука считается не как еще один день, а считается день, в котором вся святость всех 7 дней туда собирается. И мы потом также читаем начало Пашат Балютха, где говорится, как Аарон зажигал свечи.
Это когда? В 9-й день?
8-й.
8-й.
И в шаббат, если вы пойдете в синагогу, ведь совершенно не обязательно, только если вы окажетесь, будет читаться Пашат Микец. Вот я хотела что-то добавить в Паршат Микец, но я вижу, что у меня нет времени. Понятно, какая связь. После Паршат Микец мы читаем отрывок. У нас будет и от Рош Ходеша, и отрывок от Хануки.
Отрывок?
От Хануки. Вот это, понимаете, из того, что приносили президенты. И, понимаете, значит, недельная глава. Отрывок из книги, понимаете, из двух мест мы еще потом прочитаем.
Микец не всю читают?
Не читают всю Микец.
Не всю Микец.
Потом, понимаете, как это? Потом мы читаем про Рош Ходеш, и мы Шаббат и Рош Ходеш, это из Паршат Пинхас и из Паршат Несу. И автора, она будет из книги Захарья, Руни, Весемхи Бацион. Это вторая глава в книге Захарья. Значит, нам все равно, какой отрывок из пророка относительно того шаббата, который мы читаем в Хануку, мы всегда читаем вот этот отрывок. Значит, он берет, выгоняет, извините, как может. Он отодвигает, он сильнее бедюк. И там будет описываться о семисвечнике. Поэтому это в этом читаем в Хануку.
Что будет такое?
А семисвечники, там какое-то компрочество какое-то, которое символизирует о том, как Всевышний правит мир. И сейчас еще одна вещь, которую я не рассмотрела, это для Каоса мицва. Что это значит? Мицва зажигания свечей проявляется в момент ее зажигания. Скажем, я зажгла в месте, в котором явно есть, как сказать, ветер.
Ветер.
И понятно, что произойдет с моими свечами.
Погасло.
Как будто я вообще ничего не зажгла. Я зажгла под столом, а сейчас хочу поднять.
Это, если погасли, надо снова зажечь? В другом месте?
Но если я зажгла в таком месте, в котором явно не прогорит полчаса, то как будто я не зажгла. Я зажгла не в правильном месте, а потом поднимаю. Я как будто не зажгла. Это понятно, что я рассматриваю. Поэтому момент соблюдения закона – это момент зажигания. Значит, если вы зажгли в правильном месте, можете перенести в другое правильное место. Я зажгла вот на этом столе, это очень хорошее место. Я зажгла, сейчас я хочу тут играть. Я могу его взять и перенести на стол. Но если я зажгла под столом, это же ниже, чем 3 тефаха, понятно, как 3 кулака. Я как будто не зажгла. Если было недостаточно масла, надо потушить и зажечь все заново. Как будто я вообще не зажгла. Но если я зажгла все правильно, и в таком месте, где нет ветра, а почему-то, я не знаю, вот я слышала новости, и сказали, что будет, не будет ветров. И я зажгла там свечи, а вдруг начался ураган. Но это была какая-то непредвиденная вещь, потушились, я не должна зажигать еще раз. Может, я не виновата, я зажгла как надо.
А, значит, если зажгли правильно и потухло, не надо.
Не, а логически люди зажигают, но логически не надо. И в форме без брахи. Теперь форма, а если я сделала неправильно, как будто я ничего не сделала. Теперь в какой форме зажигают? Извините, я только вас. Вот это понятно для Хауса Мицва, я просто пробую сказать. Ведь это два правила, которые все законы, они связаны, понимаете, они проявляют вот это понятие.
И сейчас как зажигают? Я только не знаю, как это нарисовать. Я только нарисую, где правое. Вот это правое. Вот это левое. У вас тоже так?
Да.
Значит, мы берем и зажигаем сначала правую свечу. На завтра я зажигаю вот эту, видите, первую, да, потом эту вторую.
Новую.
Это две вещи. А сейчас это будет, вот это будет. Извините, я должна снова нарисовать. Будет первая, вторая.
Вторая и там третья.
Какая цель?
Начинается
первая, что мы зажигаем первую. Свечи. Что она какой? Новую, вернее. Новую, третья, потому что тогда... Вот так зажигается третья.
Да.
И какая цель? Значит, первым делом то, что сегодня свечи горели еще один день, это же такое великое чудо. Так вот, поэтому мы вот эту новую свечу зажигаем первой. И моя цель это всегда идти, вы знаете, куда? Направо.
Да.
А мы не любим идти куда? Да. Вы понимаете.
И
шамаш тут вопрос. Скажи, у меня может быть шамаш.
Шамаш первый стоит.
Мне все равно. Я могу его поставить в середине. Я могу его поставить.
А, шамаш. Справа тоже.
Справа шамаш. Может быть, в середине шамаш. Вы забидели.
А если он не выше, а ближе? Вот есть куча ханукиот.
Никаких, никакой разницы.
А когда вы зажигаете шамаш? До, после?
Обычно зажигают шамаш. Им зажигают.
А шамаш мы зажигаем.
Теперь зажигать от свечи хануки. Это целый спор. Можно ли от свечи хануки зажечь другую свечу хануки? Считается, что если вы именно этой свечой зажигаете другую, можно. Но если вы зажигаете от свечи хануки спичку, и ей зажигаете другую свечу, это уже проблема. Потому что вы как будто пользовались. Хотя если считать, что вы же пользуетесь для хануки. Понимаете, как это? Значит, от самой свечи нет вопроса.
Но а просто одно вы... и то же зажигать.
Да, поэтому обычно мы не зажигаем от свечи к свече. Понимаете, мы берем и зажигаем что-то сам.
Или новую спичку.
Или спичку, значит, или шамаш. Да, шамаша, конечно.
Шамаша.
Самое простое.
Шамаша
и да, самое простое.
Шамаша и спичка.
И можно самим шамашем зажигать. Шамаша. Понимаете, как
почему?
Это
может быть, не свечка,
да.
А масло.
Масло, там, что это? Да, что это? Если погас, погас.
А у нас масло.
Теперь, что вы хотели спросить?
Тоненькой свечкой. Можно зажигать?
Да, можно зажигать, конечно. Да. И, как вы знаете, то, что остается, мы не имеем права этим... Не имеем права это иметь удовольствие.
И то, что делается обычно, это берет под сом, это сжигается.
Это сжигается на Песах.
Что это?
На Песах.
То, что остается, фитили и масло. Значит, первым делом скажите заранее, что вы ничего не отдаете Хануке, только то, что само сгорит. На эти полчаса. После, то, что после полчаса мое никому не отдаю. Кроме шаббата. Шаббат я такой не могу сказать.
Каждый раз говорить?
Нет, в начале, первый день.
Первый день, да?
И тогда... Что, да? Потому что по шаббату не можете тушить.
Я не потушу пса,
но да, но что, если остынется, да-да, то, да, то, что остается. И тогда у вас меньше проблем. Понимаете, как это? А то считается, даже если это одно в 60, или одно в 100, или одно в 1000, там всякие законы, понимаете, что произошло, если это масло перемешалось, если это фитили, понимаете, чем-то смешались. Так просто у вас нет никаких вопросов. А обычно то, что мы потом делаем, вместе с тем все, что остается, если у вас есть место в доме, можно тогда это взять, положить и сжечь во время бдикат хамец. Перед Песахом. Не, стаканчики нет. Теперь еще одна вещь, которую вы спрашиваете. Значит, это у нас... я вам сказала, что полчаса женщине делать никакую работу во время, когда свечи горят. Да, пьете чай, читаете, все, что вы говорите, псалмы.
Так, есть еще вопрос.
Пожалуйста, да. Только тогда, чтобы люди другие видели. Да, конечно.
Есть еще вопрос. Значит, налила масло, зажгла, все не сгорело. Осталось масло, туда можно доливать?
Да, это конечно. Можно доливать, и фитили тоже можно. У нас говорится только...
Фитиль новый.
Да, ну и можно оставить его, если он еще хороший, чтобы им пользоваться. Что у нас, да, есть в законе? Есть ли вот эти стаканчики? Но у нас сейчас стаканчики, они достаточно хорошие, стеклянные. Но закон говорит, что если они глиняные, не обработанные, и вы им один раз пользовались, они тогда в свое время становились какие-то совсем неприличные. Тогда это запрещено было по закону им пользоваться еще раз. В древние времена глиняные стаканчики, они были как одноразовые в наше время. И поэтому их, значит,
потому
в Хануку...
Они были глиняные.
И они как будто... Это считается как будто неуважение. Поэтому если вы зажигаете в стаканчиках, и они как будто нечистые, желательно что сделать?
Вымыть.
Как будто мы очень уважительно относимся к зажиганию ханукальных свечей. Только если, как я вам говорю, перед шаббатом, продумайте, что вы будете зажигать муцей шаббат. Потому что муцей шаббат надо зажигать как можно раньше, а понимаете, а все это приготовить, это берет время. Теперь у нас есть два, у нас есть как будто два набора. Понимаете, как это? И мы перед шаббатом готовим и для шаббата, и для муцей шаббат, потому что в этот раз шаббат, он достаточно поздно в Хануке, и вы знаете, надо очень много... свечей. Не, нельзя. Хасвагал, это я все готовлю в пятницу.
Я понимаю, очень А мы говорим браху до зажигания свечей.
Да, до. Мы говорим до. Первый день 3 благословения, все остальные дни 2 благословения. И когда мы зажигаем, мы говорим ханирот алалю шану мадлики. Есть благословение, которое мы говорим до, потому что здесь правило называется оберле асиатан. Мы сначала говорим благословение, потом мы делаем мицву. Да. Кроме шабатных свечей, натилят ядаем, и есть еще мнение еще одной вещи. Натилят ядаем так все делают, а шабат еще одну вещь, это зависит от сфарадим, ашкразим, там есть споры. А ханукальный, значит, сначала мы говорим благословение, потом мы начинаем зажигать, и во время зажигания мы говорим ханирот, алалю, шармаль, эти свечи, которых мы зажигаем, и так далее. Да. Так это, и а есть то еще...
Мы говорим шихиану.
Да.
Сначала
Абдалла, конечно. Или если вы хотите, если считаете, что можно, но обязательно должна быть Абдалла. Или вы скажите Баруха Мавдиль бен Кодеш Лихоль, и тогда вы можете, если вы не смогли приготовить вот эти свечки, вот это, до шаббата, у вас, скажем, нет этих достаточно стаканчиков или чего-то, тогда, если уже шаббат явно вышел, и еще, понимаете, вы тогда можете сказать Баруха Мавдиль до Абдалла, и это все приготовится. Если вы хотите приготовить перед тем, как кто-то придет вам сделать Абдалла. Я просто говорю варианты. Может, бывает, пожалуйста.
А если мы говорим браху, потом начинаем зажигать шамаш, это не получается, что мы как бы
нет, на шамаш? Да, нет, мы говорим
сначала зажечь
шамаш, сказать благословение, и тогда мы это говорим. Понимаете, как это? Это как
Благословение просто.
Да, он не засчитывается, да.